Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, Алексей Кочетков здесь у нас, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народная дипломатия. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Хорошо, что вы до нас добрались.
Ой, да. Стоит.
А вы пешком?
Нет, если бы я пешком, я бы быстрее пришел.
А, вот оно что, комфорт любите.
Да.
Да? Вот оно что. Ну как, ну, поэтому пробки. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А давайте по, соответственно, событиям в Париже пройдемся. Что для чего и самое главное, что будет-то после встречи нормандской четверки? Или действительно ничего не будет? У нас вчера, кстати, была своя правда на этот счет. Так случилось, что программа была до заседания нормандской четверки, но обсуждали мы нормандскую четверку и моделировали, какие варианты вообще этой встречи возможны потом по итогам. И как вы считаете, что-то получилось?
Ну, безусловно, конечно, получилось. Зеленский подписался ровно под тем, под чем раньше подписывался до него Порошенко, под Минскими соглашениями. И теперь уже, собственно говоря, все, так сказать, разговоры о том, что это наследие Порошенко и не обязательно для выполнения, они несостоятельны. Я думаю, что теперь, через 4 месяца уже, молодого человека будут пороть совершенно на законных основаниях, потому что теперь уже вся
как
ответственность лежит.
Про президента-то так говорить, пороть,
ну, что,
его
что
будут.
Что делать? Ну, если президент позволяет себе вести конференцию так, как он вел, ну, молодой человек ерничает, шутит неостроумно, Брионе все дела.
Ну, у каждого... Ну, вы тоже несколько так это самое... Такими издевочками нивелируете значимость президента соседнего государства, я так понимаю. Если по факту...
Как в старом украинском анекдоте, яка держава, такие герои.
А, вот оно что, понятно. А Меркель с Макроном там, какой функционал был? Давайте так.
Ну, это такие, вы знаете, строгие, серьезные воспитатели, которые... Причем госпожа Меркель, у меня такое было впечатление, тоже смотрел вчера в прямом эфире, дождался. Ее все раздражало, ей было неприятно. А вот господин Макрон, он явно симпатизирует господину Зеленскому, он прям вот на его стороне был, знаете, как... В старом фильме. Мы прям за тебя, за тебя.
А что же наш президент?
Наш президент, по-моему, тоже тяготился всей этой ситуацией. Его многие вещи просто откровенно раздражали. Но, тем не менее, он, по-моему, достаточно аргументированно отвечал на вопросы журналистов, даже достаточно неприятные для него. В общем-то, в принципе, мне кажется, он дал понять, что никакого пересмотра не будет. И, собственно, действительно, странно было бы на это надеяться.
А с вашей точки зрения, Алексей Владимирович, может быть, все действительно идет по тому сценарию, по которому и должно, потому что, ну, говорить, что на Украине происходит что-то уникальное последние 5 лет, ну, странно, потому что ровно то же самое примерно происходило в бывших союзных республиках просто почти что 30 лет назад. И фактически сценарий один и тот же. В итоге мы видим, что горячие фазы конфликтов прекратились, а в ряде регионов конфликты заморожены на 25-30 лет. Вопрос. Украине удастся какой-то свой собственный... креативный подход выработать к разрешению кризиса внутри государства? Или все пойдет действительно по сценарию Нагорного Карабаха, Приднестровья или еще чего-то?
Да, действительно, вы правы, ничего уникального здесь нет. Ну, и Украина не уникальна. Она, по большому счету, решает, продолжает решать какие-то свои собственные, не какие-то, а именно конкретные собственные внутренние проблемы, в том числе используя внешний фактор и...
Так вот они это... же усугубляются как раз, потому что, ну, нелогично проводить социальные какие-то реформы, особенно это, если не преобразование, а именно реформа, в контексте того, что еще военный конфликт не урегулирован, потому что, как бы, ну, напряжение это будет только зреть.
Ну, они же не хотят его урегулировать. То есть...
А это, может, невозможно?
Ну, почему невозможно? Все возможно. Нет ничего невозможного. Захотели бы, урегулировали. Давным-давно они его развязали, ну, и могли останавливать.
Нет, подождите, Зеленский что, должен условно прийти к Владимиру Путину и сказал, помогите, пожалуйста, Владимир Владимирович, мне разобраться с вот этими группировками различными, разрозненными, которые то на нас давят, то не подчиняются, потому что не входят в ВСУ и так далее. Я просто не очень понимаю.
Ну, безусловно, прежде чем
микрофон, пожалуйста,
надо начинать с наведения порядка, конечно, Здесь с группировками внутри Украины помочь разобраться, наверное, могут, если и могут, то, наверное, какие-то другие страны и другие организации, не имеющие отношения к Российской Федерации. А что касается... Ну, ведь они же группировками-то считают не то, что у них внутри происходит, у них внутри все хорошо. Они группировками называют тех, которые находятся как раз по другую сторону линии разграничения.
В ЛДНР вы имеете в виду?
Ну, конечно.
Ну, и вчера говорят, что Россия имеет влияние на этих людей.
Хотя очень странно как-то, да, вот в одном, просто в одной фразе Зеленский вчера показал, ну, вот как бы это, весь свой уровень, скажем, политической глубины. Это оккупированная территория, в которой Россия имеет влияние на сепаратистов. Если эта территория оккупирована, почему же в России какое-то влияние там может иметь? Она просто там тогда, раз это Россия оккупирована. А если она не оккупированная, тогда о каких сепаратистах речь идет? Ну, то есть странно как-то очень.
Ну, понимаете, Алексей Владимирович, мы вот все-таки, я сторонник того, чтобы попытаться, несмотря на то, что кто-то шутил, ерничал и так далее, попытаться рассмотреть вопрос глобально и довольно серьезно. Потому что мы можем сколь угодно долго упражняться на том, что актер стал президентом, но так случилось. Такая демократия, давайте так решать. Вот так случилось, что актер стал президентом. Более того, президентом, признанным другими президентами, соответственно, с ним встречаются. И наверняка, если бы действительно стороны думали, что никакого толка не будет от нормандской четверки, я не думаю, что Владимир Путин, Ангела Меркель или Эммануэль Макрон поехали бы в Париж и тратили бы столько времени на такие тяжелые переговоры. С вашей точки зрения, может быть, увязывается еще история с поставкой газа и урегулирование конфликта в Донбассе. И в этом контексте еще стоит эту встречу рассматривать. То есть Европа условно что-то, может быть, получила. Какой-то компромисс достигнут, потому что то контракты заключались на год, а теперь вроде бы Зеленский даже сказал, что хорошо поговорили, будет, конечно, не там не 10 лет, но что-то посередине. Как будто бы Европа получила какие-то гарантии.
Нет, я не думаю, что как раз... Нет, безусловно, конечно, что касается газа, очевидно, они о чем-то договорились, это было заметно. Угу. При этом Украина продолжает играть роль некого такого инструмента, с помощью которого на Россию давят именно в вопросах получения...
А что на Россию давить зачем? Ну, в смысле, какой-то эффект есть от этого, на Россию давит Украина.
Это элемент определенного торга, безусловно, потому что ведь Россия виновата в том, что Украина не выполняет Минские соглашения. Теперь все сели за стол переговоров, долго при закрытых дверях о чем-то договаривались, вышли по очереди, кто-то в хорошем настроении, кто-то в не очень хорошем. В итоге получается так, что три стороны, Россия, Франция и Германия, считают, что Минские соглашения должны выполняться. А четвертая сторона говорит, что почему они должны выполняться в том порядке, в котором они прописаны, а не в том порядке, в котором хочется. Так. И, собственно, получается, что Украина опять оказалась немножко не в том положении, о котором она заявляла еще накануне.
С вашей точки зрения еще такой момент. Сначала политическое урегулирование, какие-то политические сценарии, или все-таки действительно разведение войск? Если разведение войск, то чем оно может отличаться от того, ну, неэффективного разведения войск, о котором говорил Зеленский, было перед этим, а сейчас что-то будет как-то по-другому? Или все-таки мы сначала как-то политически вырабатываем что-то, а потом уже думаем про разведение войск?
Ну, в данном случае, я думаю, что уже хорошо, что все-таки идет диалог, потому что при Порошенко никакого диалога не было. Принципиально. Сейчас обмен всех на всех, всех известных на всех известных уже хорошо.
Удерживаемых.
Да, тех, о ком что-то известно, на что их удерживают. Разведение войск, ведь, в принципе, раньше, когда были попытки еще там 2 года, 3 года назад, действительно, это все заканчивалось обострением конфликтов, когда одна сторона выводила войска, и вторая тут же туда вводила свои, и начинались новые сражения. Сейчас, в принципе, вот первый опыт в станице Луганской, Золотом и... Угу. Третий пункт, не помню просто, как называется. Ну, вроде получилось, развели, все нормально, БСЕшники контролируют. Там, по крайней мере, уже стрелять перестали. Отлично, замечательно, уже действительно есть результат. Все же остальное, я думаю, что ну, маловероятно, потому что добиться того, чтобы Вот те политические силы, которые контролируют улицу, которые угрожали Зеленскому буквально накануне начала переговоров, что они ему определили красную линию, через которую действующий президент, которого, как вы говорите, ему тут обязательно надо уважать, но его не уважают, получается, в собственной стране, причем не уважают,
ну,
в том числе
проблема, да,
силовые министры. Ну, собственно, если тебя собственные граждане не уважают, а откуда у других возьмется уважение? Будь он хоть кем угодно, будь он хотя бы физиком-ядерщиком.
Ну, одно его все-таки признали, давайте формально подходить.
Так нет, ну, пожалуйста, он признанный, да, его избрали, все, да, ну, это не знаю, ну, как
но
бы...
Но все-таки Майдан устроить не так просто, понимаете, если бы были действительно такие желания еще у кого-то еще раз устроить очередной Майдан, но, наверное, он бы еще и летом лишился бы своего поста, понимаете, а угрозы могут быть какими угодно. Другое дело, целеполагание какое. Ведь если захотеть, можно же найти управу условно на этих людей? Или действительно президент находится под таким серьезным политическим и информационным давлением? Тогда вопрос, где олигархи? Потому что олигархат все-таки на Украине очень мощный. Чтобы, соответственно, ну, или помочь, или сказать, что давай мы дальше сами.
Ну, как вариант, потому что действительно, если посмотреть, как время от времени у них обостряется ситуация, явно, что эту ситуацию кто-то поддерживает, потому что люди просто так выходить, стоять, чего-то требовать не будут, потому что их нужно кормить, поить, им нужно оплачивать дорогу, естественно, кто-то в это дело вкладывается. Для чего, спрашивается? Очевидно, для того, чтобы получить какие-то преференции, какую-то прямую выгоду. Соответственно, если это делают олигархи, они занимаются этим исключительно с целью передела вот, кормовой базы, потому что их не устраивал расклад при предыдущем президенте, когда все шло в одно лицо практически. И сейчас, когда вдруг резко начался пересмотр там, в пользу ли Коломойского, или в пользу ли еще кого бы то ни было, то, конечно, все, скажем так, акционеры общества, акционерное общество украинское государство, они пытаются, так сказать, пересмотреть предыдущие договоренности, пересмотреть сложившиеся ситуации здесь.
Да, давайте после новостей продолжим, потому что нам сейчас нужно дать уже слово новостнику. Алексей Кочетков у нас в гостях, политолог, президент Фонда развития Институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Через 3 минуты вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Алексей Кочетков, наш умный парень. Сегодня политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия». Ваши вопросы, товарищи слушатели, уважаемые слушатели, господа слушатели, мы готовы принять. 7373-948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-88-88-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос по теме. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Ну вот там в Париже что-то договорились, там Путин говорит, да, продвинулись. Вот у гостя студии есть уверенность, что Украина будет что-то выполнять? Ведь Зеленский, он на Украине практически никто. Вооруженные силы ему не подчиняются, МВД там само по себе, он власть-то в свои руки до сих пор не взял. Не кажется, что вот эта вот идет игра, и она будет продолжаться, а тот, кто за веревочки дергает, он продолжает дергать.
Ну, то есть статус-кво никак не поменяется. Что скажете?
С одной стороны, конечно, слушатель прав. Я тоже согласен, что... Кардинально не изменится ничего. Но тут что, вот у меня какой остался осадок, да, после всего увиденного там сегодня ночью и утром в новостях, что мне кажется, что такой вот подтекст у этой пресс-конференции был своеобразный достаточно. Он, может быть, не совсем новый для нашей страны, то есть для того, что для вот нашего пространства информационного, но достаточно новый для Европы, что Минские соглашения, это было, по-моему, четко артикулировано президентом нашим. Это единственное, что удерживает Донбасс в составе Украины формально, хотя бы формально на сегодняшний день. Если Минские соглашения рухнут, извините, но как бы нет ничего, что удержит Донбасс и дальше.
А есть предпосылки, чтобы они рухнули?
Ну, если пытаться поменять очередность или изменить какие-то пункты, а какие-то вообще отменить, то это, в принципе, дезавуирует все эти Минские соглашения. Если помнить, в каких условиях Украина их подписывала...
Ну, да. Ну, нет, торг-то, понятно, он продолжается, он, скорее всего, и будет продолжаться, потому что слишком много заинтересантов есть, начиная от президента, заканчивая, значит, продолжая его администрацией, олигархами, значит, какими-то вооруженными группировками и так далее. Но здесь такая параллель напрашивается, когда говорят, что вот Зеленский пришел, значит, как на волне какого-то миротворчества, и вот у него никак не получается ничего. А проблема-то еще в чем? Когда пришел Порошенко, то какие варианты сценариев были? Можно условно договориться, я не знаю, с олигархами, условно договориться с Донбассом. Но не договорились, вот развязалась война фактически. Соответственно, олигархов запугали. Коломойский сначала исчез, потом вдруг сейчас появился, потому что, видимо, соответственно, он нас с кем договорится. Так, может быть, действительно какое-то время еще должно пройти, потому что слишком много ошибок управленческих было допущено Порошенко при, значит, вошествии в должность после Майдана, чтобы Зеленский так быстро смог их разрулить.
Ну, в любом случае, им все равно придется или смириться с тем, что Донбасс они потеряли насовсем, или начать разговаривать непосредственно с Донбассом.
Потеряли как автономию, и это условно просто статус Южной Осетии, или все-таки интеграция как это возможно, потому что я сразу формулу Штайнмайера вспоминаю.
Ну, они пока ведь практически, кроме Медведчука, из таких замкнутых политиков, никто даже не допускает себе возможности реализации этой формулы на самом-то деле. То есть это все пытаются, как на наперстках, так вот здесь шарик ищем, здесь есть, здесь нету. Сначала граница, потом все остальное, а конституцию мы не меняем, а мы унитарное государство, извините, автономная республика Крым у них недавно еще была совсем. А как это в унитарном государстве, автономной республике? Это не бывает, она и до этого не была унитарной.
Ну, про федерализацию
война идет, в войне, говорили. В принципе, победить... украинские ястребы не могут, не в состоянии. Это уже показало и 2014 год, показал 2015 год, и сейчас, ну, если бы могли бы хоть как-то, уже давно попытались. Перехитрить здесь у них никого не получится. Это как, опять же, в той самой украинской поговорке, здесь не баня, здесь ни мани голых, ни дурных. Поэтому, соответственно, вот это вот попытки все-таки что-то выцегонить, да, но это может длиться еще сколько? Ну, через 4 месяца они встретятся, ничего, собственно говоря, за это время, я уверен, не изменится. Людей отпустят, стрелять, возможно, будут меньше, а возможно и нет, а возможно, стрелять меньше будут там, где есть ОБСЕ и развели войска, но зато в других местах появятся новые зоны конфликта.
А совместное патрулирование, аналогия с юго-осетинским конфликтом 92-го года,
ну,
когда
да,
просто 90... было совместно, да, с 91 по 93 совместное патрулирование, когда просто перемешали на блокпостах всех, потому что одни по своим же стрелять не будут. Ну, примерно.
Но, тем не
так.
менее, это же все равно закончилось дальнейшим обострением, и в конечном итоге для Грузии это вообще закончилось сначала...
Операция по принуждению к миру, но это уже другой момент. На тот момент-то сработало все-таки.
Здесь, я боюсь, не сработает. Во-первых, слишком далеко все зашло. Во-вторых, все-таки надо не забывать, что большая часть, подавляющее большинство погибших, это погибшие граждане Луганской и Донецкой народных республик. Там военных погибло гораздо меньше, чем мирного населения. И с украинской стороны мирное население не гибнет. Поэтому здесь вот это уже... Ведь это, ну, не пустые слова, что армия стреляет в свой народ только один раз, а потом она все остальное время пытается стрелять в чужой. Вот украинская армия добилась того, и украинское руководство, и Порошенко, что все, этот народ для них не свой.
Так а дальше, ну, опять же, вот сценарий по этой территории. Наверняка все и участники Нормандской четверки тоже об этом думают. Во-первых, кто оплачивать будет, потому что там какие-то миллиарды долларов нужны для восстановления, да? А во-вторых, все-таки, а каков статус этих людей? И опять же, мы возвращаемся к тому, что мы видели при распаде Советского Союза.
Ну вот, смотрите, Минские соглашения – это единственный возможный способ оформить развод цивилизованно. Ну, то есть, когда люди уже не в состоянии жить друг с другом, это все превращается или в нескончаемый ад, и рано или поздно заканчивается плохо или для обоих супругов, или для кого-то из них, это уж точно. Ну, не бывает по-другому, жизнь есть жизнь. Или они все-таки договариваются, расходятся, живут своей жизнью, и все счастливы. Или несчастливы, у кого-то остаются какие-то там фантомные боли, но, тем не менее, жизнь продолжается. Вот на сегодняшний день Украина этот развод оформить цивилизованно не хочет. Более того, они не в состоянии даже допустить саму возможность переговоров с теми, с кем они на самом деле воюют. То есть они не рассматривают. То есть, вот смотрите, аналогии не совсем правильные с многими конфликтами. Каждый конфликт все-таки, да, есть схожие моменты, а есть
социокультурные аспекты. Да,
да, да. Да. Вот Приднестровский конфликт был не менее на начальной стадии, не менее кровопролитным и не менее таким ожесточенным, чем тот же самый конфликт на Донбассе. Но в какой-то момент молдавская сторона нашла все силы сесть за стол переговоров с представителями Приднестровской Молдавской Республики. И
так сколько ж лет прошло?
С 92-го года практически никакого кровопролития, более того, даже намека на кровопролитие. Сейчас люди ездят друг к другу спокойно совершенно.
Да, но статус все равно особенно не определен. Я как раз почему проводила аналогию с заморозкой конфликта и просила вас проанализировать, что это может быть, там, Приднестровье или Нагорный Карабах. Там на Нагорном Карабахе постреливают периодически, там напряжение еще сохраняется. А с Приднестровьем, да, может быть, действительно, здесь просто должно пройти много времени. Ну, вот так сложилось исторически.
Приднестровье, конфликт в Приднестровье уже даже формально уже давным-давно бы закончился, не будь Приднестровье в таком абсолютно невыгодном положении, в котором оно вот географически находится. Оно с двух сторон зажато на сегодняшний день враждебными государствами. Одни не могут смириться с тем, что они эту территорию потеряли, а учитывая еще недавние настроения на унию с Румынией, они не могли эту территорию не потерять. Это бывшая часть Одесской области, которую Приднестровье себя представляет, никогда никакого отношения к Румынии не имела, и, по сути, это вообще, скажем так, осколок совершенно другой цивилизации, другого исторического и культурного пространства. Что касается Нагорного Карабаха, там ситуация другая, у Карабаха есть общая граница с Арменией, они не находятся в блокаде, но там конфликт бы давно бы уже закончился, если бы Азербайджан получил назад те территории, которые сейчас входят в зону безопасности, которую Армения не может себе позволить отдать, как они это объясняют, только опасаясь за свою безопасность.
А сколько, в принципе, таких конфликтов по всему миру? И как-то вот это где-то разруливается, где-то не разруливается. Ну, просто, опять же, я возвращаюсь к нашему первоначальному тезису, ничего уникального нет. Просто это очень близко, там, 700 километров от Москвы, поэтому это как-то воспринимается.
Очень... Они так или иначе все-таки рано или поздно пришли, эти конфликты, к положению такого совсем уж, ну, остывшего вулкана.
Так.
И, собственно говоря, очевидно, это... И для Донецка и Луганска это неизбежный путь. Но его надо хотя бы остудить, этот вулкан, потому что мирные люди-то продолжают гибнуть. Да, уже сколько уже человек погибло, по-моему, по данным, опять же,
тысяч,
Донецкой стороны. Нет, за время правления Зеленского, он же сейчас верховный главнокомандующий, получается, все мирные жители, которые с момента его вступления в должность, с момента того, как он принял на себя статус верховного главнокомандующего на Украине, это уже на его совести трупы все эти. И, соответственно, ведь как посмотреть, ведь за это можно и когда-то и ответить. И чем больше будет погибших, тем хуже, так сказать, может у него сложиться ситуация в будущем. То есть вот все хорохорятся, там, глядя на пример Саакашвили, который бегает по всему миру, и никто его поймать не может, потому что его и Грузия вроде как ловит, и Россия обещала его там подвесить за разные места. Но, тем не менее, он катается там из Одессы в Польшу, из Польши там, в Соединенные Штаты и
обратно. Человек мира просто, и все.
Да, но рано или поздно, ведь сколько веревочка не вейся, а он попадется или в лапы грузинских спецслужб.
Все будет зависеть от политической целесообразности. Так или иначе, этим все обусловлено. Можно вспомнить, опять же, истории с преследованием полевых командиров в бывшей Югославии. Просто политическая целесообразность. Тот же самый Гаагский трибунал и так далее. То есть сначала вроде урегулировали, а потом уже стали судить самих людей.
Но, тем не менее, все равно... Да. Очень немногим удалось уйти от этого трибунала, именно, так сказать, выскочить, в основном хорватам, да? Но, тем не менее, это тут как карта ляжет, если
тут сначала...
сербов никто на сегодняшний день, к сожалению, к великому, не воспринимает всерьез, поэтому и позволяют себе такие вещи. С Россией такое вряд ли получится, потому что, ну, я не думаю, что кто-то всерьез рассчитывает, что Россия опять вернется в состояние 90-х годов.
Подождите, конечно. Мы вообще даже не про это. Причем тут Россия 90-х годов?
Я к тому, что, смотрите, преступления против населения на Донбассе...
У нас расследует Следственный комитет, да. Да,
и все равно рано или поздно за эти преступления кому-то придется отвечать. Поэтому украинскому руководству, на самом деле, чем быстрее закончится горячая фаза, чем быстрее вот этот горячий конфликт перерастет просто в, скажем так, неприязнь на уровне там каких-то взаимных блокад, обвинений, тем лучше, тем меньше, так сказать, статей будет висеть над головой.
7373948, это телефон прямого эфира. Тут еще у Лаврова с Трампом встреча намечается. Она, правда, будет закрыта от прессы. С Майком Помпео еще встречается министр иностранных дел России. Что обсуждать будут? как вы думаете, назрело уже что-то такое, или это тоже как бы декларация намеренных?
В первую очередь вопрос о разоружении, вот о всех тех...
РСМД,
да, потому что, я думаю, это сейчас один из ключевых вопросов в отношении между нашими странами. И, ну и, во-первых, у нас накопилось такое количество проблем, которые два государства, занимающие такое положение в мире, просто обязаны решить. Тем более, что вообще в мире накапливается огромное количество проблем не только между Россией и Соединенными Штатами, между Россией и Китаем, между Китаем.
В новую эпоху живем
Россией
еще до конца.
То есть между Россией и Соединенными Штатами, да. Между Китаем и Соединенными Штатами, между Европой и Соединенными Штатами, между Европой и Россией. То есть вот...
Это надо разруливать как-то. А есть сценарий, как вы считаете, или мы действительно живем в какую-то такую эпоху безвремени, в которую, ну, фактически вошли и еще до конца не осознали? Прежние договоренности рушатся, архитектура, значит, вот это регулирование вооружений тоже рушится, потому что игроков стало больше, разработок тоже стало больше, количество вооружений переходит в качество вооружений. И как бы так это все быстро-быстро-быстро развилось, и нужна какая-то новая даже правовая архитектура. Готово к этому, в принципе, государство? Как вы считаете?
Мне кажется,
есть понимание?
К сожалению, на сегодняшний день нет. Но в том-то, в общем-то, смысл истории. Сейчас мы не живем вне истории. Это Фукуяма, наверное, только живет. Это вряд ли же.
Вот. Наблюдает просто.
Да, и думаю, что он даже сам с собой наверняка уже не согласен, что история кончилась, и теперь он все ровно. Человечество постоянно стоит перед вызовами по мере развития. Это такая своеобразная диалектика. По мере развития человечества все новое и новое. Тут успели решить старые проблемы, вышли на новый уровень, теперь возникают новые проблемы.
Новые проблемы иногда пытаются решать старыми способами. Понимаете, да. Отсюда ностальгия в том числе. Да. А как тогда было хорошо понятно в 87-м году, когда заключали договор о ракетах средней и меньшей дальности? А вот сейчас он уже не действует. Просто потому что, что Китай сюда нужно привлекать, а он вряд ли туда пойдет. Китайская философия, она все-таки несколько отличается от европейской философии. Поэтому вопрос, как будут решать. И что это? Шантаж, провокации, подкуп, деньги, уговоры, компромиссы, ну, тоже непонятно. Вот вы как считаете? Здесь вообще есть шанс договориться? Потому что есть еще договор, по-моему, как раз его будут обсуждать, о стратегических наступательных вооружениях. Есть еще договор Дыняу, который тоже как бы скоро ему срок выйдет, и тоже нужно с ним что-то делать. И непонятно как, потому что одно дело, когда мир двойной, договариваются два государства, а другое дело, когда мир становится полицентричным, и там уже игроков гораздо больше.
Ну, к сожалению, я думаю, что сейчас все-таки продолжают основные игроки использовать старые, не то чтобы методы, старые рецепты. А вот что-то когда-то получилось, особенно англосаксы этим грешат. Вот у них, если один раз, а лучше всего два, это что-то получилось, они будут это использовать потом до бесконечности, пытаться во всяком случае. То есть, да, как вы сказали, шантаж, угрозы, там, все остальное, это присутствует, в принципе, мы это видим. Даже, смотрите, вчерашняя пресс-конференция, ну, собрались обсуждать переговоры нормандские, собрались обсуждать Минск, но все равно вышли и на Олимпиаду, и на убийство чеченского боевика в Берлине. А ведь, в принципе, мне представляется, что это в любом случае звенья одной цепи. То есть это все равно попытки нанести, в том числе своему, так сказать, непосредственному партнеру по переговорам, максимальный ущерб и наносить его до тех пор, пока он станет просто неприемлемым, и партнер не сдастся.
Подождите, но вопрос, наносится ли он или нет, потому что одно дело, понятно, уступки, да, но есть, конечно, там, не знаю, понятие политического престижа или еще чего-то, условно, когда какой-нибудь там чиновник европейский уходит с поста, потому что его жена проехалась в выходной день на служебной машине, а это как бы так принято, а кто-то посмотрит, говорит, ну, дурак какой-то вообще уже, ну, подумаешь, что там, ну, проехалось и проехалось. Дело как... Здесь то же самое, вопрос как бы отскакивает, как от стены, или не отскакивает, понимаете, в чем дело? А разговаривать можно, конечно, это резонансные вещи. Любой журналист, понятное дело, есть какой-то список вопросов, которые его интересуют. И искать во всем политическую подоплеку, ну, я не знаю, ну, просто так сложилось. Вот ВАДА это что, с вашей точки зрения, история с нашими олимпийцами, это тоже удар по Российской Федерации или все-таки нет дым без огня?
Ну, конечно, дыма без огня не бывает. Совсем дыма без огня в этой ситуации быть не может. И наша сторона, я так понимаю, это признает, если взять там интервью Фетисова того же, ну да, он соглашается.
Уход Барзаковского?
Да, да, да.
Но только вопрос, что если... Вот мы разговаривали с Журовой час назад. Она говорит, еще это все было понятно 4 года назад, когда история с Пхёнчхана была. А что ничего не сделали-то?
Вот это хороший вопрос. Это уже, я так понимаю, внутренние системные проблемы государства. И здесь... Как раз весь расчет, я думаю, внешнего давления на то, что внутренняя структура государства слабо и не может реагировать на вызовы. И вот эта тактика горошин, которые летят постоянно, и они и так и без того не очень устойчивую систему расшатывают, зреет, если не недовольство, то усталость от неэффективности, скажем так.
Неэффективность, вызванная очень жесткой вертикалью. Почему я говорю про вертикаль? Потому что ВАДА в своих тезисах говорит, что система вот этого допинга была построена на государственном уровне. То есть спорт в Российской Федерации все-таки государственная структура, и поэтому допинг, если употребляли, употребляли, один отвечает за все государство, я так говорю, а там вообще 145 фамилий. И вот с этим нужно что-то делать? Или что? Ну, как-то действительно признавать, что давайте по федерациям сейчас пройдемся, потому что некуда деваться. Потому что одно дело, можно обижаться сколько угодно, но от этого лучше не станет. Это просто инфантилизм какой-то, потому что маленьких детей тоже учат сначала переживать эмоции, а потом, соответственно, как-то конструктивно мыслить. А тут, получается, ВАДА, значит, выдает, вот вы сделали вот так-то, 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 так-то. Хорошо, мы можем пойти в КАС, Лазанский арбитраж спортивный. А мы говорим, нет, это все русофобия, провокации, и вообще на нас давят, а мы все прекрасные белые пушистые. Ну, тоже как-то не подход, мне кажется, нет?
Ну да, это попытка спрятаться в чулан и сказать, что никого нет дома, да, это я с вами согласен. Ну, совершенно законный вопрос, почему 5 лет назад ничего не сделали, и почему в суды хотя бы не пошли, если были...
Не, ходили, индивидуально просто ходили. Индивидуально.
И, кстати, выигрывали.
Да.
А почему государство, раз уж оно такое большое, сильное, и у него так все налажено, почему государство не пошло в суды? Кстати, еще в 2014 году, когда только волна, раз уж зашла речь о русофобии, волна русофобии начала подниматься в средствах массовой информации, европейских и американских, ведь было понятно, что это, скажем так, срежиссированный процесс, то есть все было нормально-нормально, и вдруг нас начали понимать, что мы, оказывается, вообще орки какие-то страшные, жуткие, ну, хотя вроде ничего не случилось.
Никто про орков, кстати, не говорил, это уже ваши слова, ладно уж, про орков. Это таким образом может говорить, что если там русофобия, у нас американофобия, говорили, и, в общем, мы ничем не отличаемся.
На самом деле говорили и такое. Но дело в том, что вот если бы с самого начала начали бы целенаправленно защищаться, приучать тех же самых европейских, американских журналистов к тому, что они... переводя вот эти вот межгосударственные отношения там, или какие-то цивилизационные различия уже, что называется, на личности, на национальность. Да? Раньше ведь как? Вот я разговаривал с нашими соотечественниками, которые родились и проживают всю жизнь за рубежом, которые уже пожилые люди. Ведь раньше антисоветизм в русофобию не перерастал. Советская власть не нравилась почти никому на Западе, от простых людей и до руководителей. Но, тем не менее, вот как-то русские при этом были сами по себе, там, украинцы сами по себе, а советская власть сама по себе. А сейчас ведь это уже стало совершенно другие формы. Ну,
украинцы сейчас сами по себе, Российская Федерация
сама
по себе.
Во всем виноваты русские, что бы ни происходило. И русские не как
русские. А у нас американцы. Боже мой, мы квиты.
Знаете, это не настолько, так сказать, такие вот...
Или опять кто первый начал, будем
говорить?
Гротескные
формы у нас все-таки принимает, я считаю.
По-моему, сам президент даже Российской Федерации не так давно телевизионщикам российским говорил, что успокойтесь, уже хватит демонизировать соседние государства, это потому что просто это
про
мешает.
Украину, ну да, потому что повестка, скажем так, украинская повестка занимает в нашем медиапространстве, ну, совершенно не соответствующую масштабам этого государства форму. То есть это,
а вдруг внезапно мы об этом заговорили?
Да нет, почему? Ну, я знаю, что многие, даже специалисты, перестали ходить еще в конце 2014-го, начале 2015 года на все эти шоу. Почему это превратилось в такой гостях у сказки, когда как бы эксперты разговаривают со сказочными персонажами, и получается там спор Бабы-Яги с якобы политологом, да? Ну, ни о чем совершенно. И причем одни и те же люди с утра до вечера пытаются друг друга там порвать на публике, а потом дружно сидят и выпивают там где-нибудь кофе в Останкино.
То есть, получается, я к чему говорю? Это же тоже действительно просто мешает.
Ну, это вопрос, кстати, к Добродееву, там, кому...
Нет, вы как представили вот общество народной дипломатии. Что телевидение? Это же тоже народная дипломатия, потому что вы...
Ну, так... какое у нас телевидение? Народная дипломатия. У нас есть ОТР.
Так,
вот.
И что? Нет, вы говорили про западных журналистов, которым нужно как-то что-то там по-другому как-то освещать. Значит,
нет,
получается,
надо было...
нам тоже
нет,
надо как-то по-другому что-то освещать.
Надо просто было за такие вот хамские оскорбительные оскорбительные выпады подавать в суд на там на Фигаро, на Ле Монд, на там Карьера де ла Сера, на Зюдойче Цайтунг, чтобы они не позволяли себе того, что позволяют в отношении русских как народа. Вот по отношению к немцам, то есть по отношению к евреям, к арабам, ни одна западная газета себе не поставила, даже сотой доли, даже представить себе не может, что можно такое писать об этих народах. Почему? Потому что и у тех, и у других есть отлаженная система защиты. У евреев существует сначала, с конца 19-го, с начала 20 века, Всемирная антидефамационная лига, которая приучила прессу всего мира к тому, что можно говорить, а чего нельзя, и к чему приводит то, что...
Пресса виновата.
Нет, не пресса виновата. Виноваты конкретные люди, которые недобросовестно относятся к исполнению своих служебных обязанностей. Можно же ведь, собственно, любую информацию подать по-разному. В данном случае это вопрос культуры. Вот культура взаимоотношения с русскими на Западе не существует. Вернее, она, как бы, скажем так, носит отрицательные формы, негативные формы.
А у нас-то какая культура по отношению к американцам? Ну так, откровенно. Ну правда.
Слушайте, мы же их не расчеловечиваем, в конце концов. Они у нас
к нам с удовольствием
микрофон приезжают. У нас, смотрите, у нас
концерты проходят. А другие
так,
что?
Значит, какие другие? Ну, смысле, так мы про американцев говорим или
нет,
про кого?
Нет, подождите, русские что, не приезжают? Что, за границей их как-то обижают или еще? Я не понимаю.
Да, обижают.
Кого? Мне кажется, обижается тот, кто хочет быть обиженным, уж честное слово. Знаете, такое выражение, жертва всегда найдет своего маньяка, правда. Но потому, ну как, вот вас обижали, вы ездили за границу?
Да по-всякому бывало, я не то что ездил, я-то как раз вот, знаете, у нас люди больше всего уверены, кто ездит туда как турист.
Да.
Тот уверен, что совершенно все не так, вы все врете. А вот тот, кто там прожил хотя бы 2, а лучше 3 года, он смотрит на эту ситуацию несколько иначе. По-всякому бывало. Я жил в Польше, и считаю, что поляки наиболее близкий нам народ по менталитету. Вот. Но достаточно времени проводил и в Германии, и в Бельгии, и во Франции, и во всяких ситуациях приходилось
оказывать. Я уже думаю просто, как могут высказаться, например, отдельно взятые люди, которым тут как-то из бывших советских республик, которые приезжают условно поездом Душанбе, Казанский вокзал, каждую неделю, и как они могут там рассказать, как к ним относятся. Понимаете, что же все очень относительно, и к политике-то это имеет какое-то отношение или нет? Мне кажется, все равно должны собраться условные экономисты, условные там заинтересанты в экономической сфере, в политической сфере, что-то там разрулят, какой-то документ подпишут, сказать, все, ребята, будет так. Вот она политика, она такая, нет?
Ну, в идеале, да, она, конечно, должна быть такой, но в жизни все не так, совершенно не так просто.
Алексей Кочетков у нас был в гостях, политолог, президент Фонда развития институтов гражданского общества, народной дипломатии. Спасибо, Алексей Владимирович, спасибо.